Добрый вечер. Не часто случаются такие странные совпадения. Ровно 30 лет назад, 4 апреля 1968 года, в Москве хоронили выдающегося физико-теоретика Льва Давыдовича Ландау. И на похоронах присутствовала, собственно, член его семьи, человек, который многие годы собирал о нем данные, информацию, биографические его свидетельства, и написала о нем книгу, и, может быть, даже эта книга будет не в единственном числе, она присутствует у нас в студии. Прошу любить и жаловать, Майя Яковлевна Бессараб.
Добро пожаловать.
Давайте чокнемся, Майя.
Давайте чокнемся. 68-й год. Вы, видимо, были и на гражданской панихиде, и на похоронах.
Да, была.
Гражданская панихида была?
В здании Президиума Академии наук на Ленинском проспекте.
И после этого повезли, процессия пошла на Новодевичье кладбище.
Да, на Новодевичье кладбище масса народу была. У меня было такое впечатление, что пришел весь университет. Страшно много молодежи, очень много студентов. Много говорили. Мне особенно запомнился академик Марков, когда он сказал, между нами жило чудо, и мы это знали. Вот такая фраза, как-то она у него, он очень любил Ландау, она у него просто из сердца вырвалась. Очень трудно было вообще с мыслью свыкнуться, что его нет. В нем было столько жизни. Он был настолько радостным, светлым.
Давайте тогда и мы его как бы мысленно проводим спустя 30 лет. Мы знаем, что он любил Моцарта, и вот отрывком из «Реквиема» мы его память сейчас и почтим. Тем, кто жил в Советском бывшем Союзе в 60-е или раньше, не нужно было объяснять, кто такой Ландау, все знали. Потому что население страны худо-бедно, все разбиралось в сельском хозяйстве, потому что сельскохозяйственные новости были в каждом бюллетене новостей ежедневно. Начиналась косовица или обмолот, мы это всегда знали. И, конечно...
Но выплавка стали тоже.
Да, да, и выплавка стали. И, конечно, все достижения отечественной науки тут же попадали на первые полосы газет. Поэтому вся наша культура, она как бы доминировалась вот этими тремя китами. Сельскохозяйственная промышленность и наука. Но сейчас, спустя 30 лет, сами понимаете, культурный фон изменился, и говорят в новостях совершенно о другом. И, может быть, кое-кому и невдомек роль, сыгранная Ландау в отечественной теоретической физике, да и вообще в истории страны. Я сегодня перед приходом в студию сел за энциклопедию и выписал основные области, в которых он сделал теоретические открытия. Это электронный диамагнетизм, теория фазовых переходов, теория сверхтекучести жидкого гелия, теория сверхпроводимости, квантовая электродинамика и прочее-прочее всего.
И еще теория твердого тела, кстати, где его фамилия осталась. Уровни, атомные уровни Ландау.
Все, а у меня вот другое впечатление. Когда я был молодым человеком в 60-е годы в России, конечно, имя Ландау приходилось слышать очень часто, имя академика Ландау, да, и его, так сказать, научные достижения. Но когда речь заходила о человеке Ландау, то все, никто ничего не знал.
Единственное это... человеческое промелькнуло в газетах, когда он попал в аварию, в автокатастрофу в 1962 году.
Да.
Это было, так сказать, первое столкновение с физическим телом великого теоретика.
Ну, конечно, это не совсем так. Почему же? Мы, научные журналисты, все время стремились не только познакомиться, но и поговорить с Ландау. Это было не так просто, потому что он был человек занятой, не потому что он был очень открытый, общительный человек, это все знали. Вот меня познакомили с Ландау, значит, это был, наверное, год 61-й что-нибудь, и я сразу начал с ним договариваться насчет интервью, и он очень, он сказал, хорошо, какая область вас интересует, и так далее, и так далее. Мы, значит, нащупали общую, так сказать, общую почву, но интервью так и не состоялось, как это часто бывало в России, одно не случилось, другое. Но вот мне Майя Яковлевна напомнила, и действительно так, я до того, как еще пришел в журнал «Знание и сила», я туда пришел в 60-м году, заместитель главного редактора журнала, легендарный был такой научный журналист в России, Лев Викторович Жигарев, он хорошо знал Ландау, и он сделал интервью с Ландау. Но это интервью не появилось в печати. А теперь я просто передам слово Майе Яковлевне, что Майя Яковлевна рассказывает, почему оно не появилось в печати.
Один из вопросов там был такой. Как вы представляете себе будущее? И вместо того, чтобы заговорить о светлых далях коммунизма и все такое, Дау вдруг ответил, знаете, будущее представляется мне несколько туманным. Набор рассыпали.
Ну, конечно.
Но это не единственный раз. Бригада пришла молодых людей, очень приятные молодые люди с телевидения, Шаболовки, они-то на Шаболовке были. Они сняли очень неплохое интервью. Там были какие-то, я вот сейчас уже так не помню, но... Дау ведь очень хорошо говорил.
Дау это Ландау. Дау это была его всемирная кличка.
Всемирная кличка. Да. Его так называли физики всех стран.
Всего мира, да.
И все знакомые, и незнакомые, и даже студенты. Все называли. Значит, пришли, отсняли замечательный совершенно материал. У них двухэтажная эта квартира, как он поднимается по лестнице. И почему-то самый последний момент был запрет на это, а там были замечательные слова. Когда я 18-летним студентом впервые начал заниматься теоретической физикой, и вот какие-то... наша страна еще только расправляла свои могучие крылья. Какие-то красивые, хорошие такие. Они у нее как-то быстро так шли. А, легко, экспромт. Все это не пошло. Но потом, когда Аджубей, уже после того, как был отставлен Хрущев, он был где-то в журнале «Советский Союз»,
да,
и сделал фильм о Ландау, документальный. Вот в этом еще, фильме...
Подождите, Ландау был еще жив, что ли?
Нет, его уже не было.
Это после 68-го года.
Да, он сделал фильм, и в этом фильме там бы взяли весь, все это интервью не пропало телевизионно, оно действительно было великолепное. И там был Ландау, с Бором, как они шли, как они разговаривали, как
с
они
Нильсом сидели. Бором.
С Нильсом Бором.
Да.
Это ничто не пропало.
Надо сказать, что вообще Ландау поднялся на мировой уровень именно в Копенгагене.
Да.
Он, когда он был молодым ученым, еще можно было ездить за границу.
Ну, я думаю, это самое время, может быть, по биографии начать с самого начала. Что он родился в 1978 году в Баку, в семье инженера-нефтяника и так далее.
Можно я скажу, как он говорил?
Угу. Конечно.
Я родился в один день с лордом Байроном. 22 января, только на 120 лет позже великого английского поэта.
Мы знаем о лорде Байроне кое-что и по личной его, так сказать, характеристике и части. Человек он был не совсем обузданный. И если рассматривать личные дела многих знаменитых людей, того же любимого Дао Моцарта, или там Рафаэля, или там Наполеона и прочих людей, мы увидим, что они люди талантливые всесторонне. В том числе и по части, так сказать, уровня личного темперамента и страсти, и любвеобильности. Поэтому мы зададим уже сразу тон, что человек он был жизнелюбивый, остроумный, экспромтный, часто неконтролируемый в том контексте, какого от него ожидали в застойные эти годы. Вот. И сейчас, если мы сейчас перейдем к его биографии, то станет понятной картина его восхождения.
У него... Мне пришлось записывать чуть ли не под диктовку, когда он рассказывал, уже после аварии, когда он рассказывал о Баку, о матери, о гимназии. Он очень хорошо... У него было, как это часто бывает вот после таких вот аварий тяжелых, у него отсутствовала ближняя память, он мог забыть, что он ел сегодня на завтрак. Кстати, это люди вообще забывают.
Вот именно, я хотел сказать, не только после аварии.
Вот. А очень хорошо помнил детство, гимназию, университет, Нильса Бора, все. И рассказал им тогда вещь совершенно трагическую, которую он никогда никому не рассказывал, потому что о таких вещах он вообще не любил говорить и не принято как-то говорить. А дело было в том, что в возрасте 13,5 лет он чуть не покончил жизнь самоубийством. Из-за матери, которую любил, которую превозносил выше всего на свете, она его любила, но, как он объяснял, ее подвела злополучная педагогика. Она считала, что нужно воспитывать очень строго мальчика. Мальчика, безусловно, талантливого, гордого, независимого. Он был человеком с характером. Они его называли «мальчик наоборот», еще когда ему было 4 года. Поэтому все ее разговоры... Он мог геометрию подготовить за один день. Это примитивная наука. Он весь учебник прочитал, сел в кресло и, не вставая, вот пока не прочел. И ему все было понятно. Он ее все понял и все помнил. А ей не нравилось, что он не сидит за столом. По мнению, вероятно, такие матери все бывают. Хорошие матери. Вот. Она считала, что он должен какое-то количество часов обязательно сидеть за столом со включенной лампой, и чтобы он занимался в руках у него, чтобы было перо. Ерунда. Он делал все очень быстро. Короче говоря, ее разговоры о том, что способности, безусловно, заглохнут, что если ничего не делать, человек превратится в полное ничтожество. И вот с утра до ночи, каждый день одно и то же. Гимназии были закрыты. Он еще в университет, он еще не поступил, 13 лет ему было. И он уже начал, когда я у него спросила, может быть, ты преувеличиваешь? Может быть, на самом деле этого не было? Он сказал, нет. Он задумался, он обдумал ответ и сказал, нет, потому что я уже обдумывал, каким способом это проще сделать.
О, Господи.
И вот... Совершенно фантастическое. Пришло к нему спасение. Это была случайно попавшаяся ему в руки книга «Красная и черная» Стендаля.
Mm-hmm.
Когда он прочел этот роман, он затеял какую-то фантастическое соревнование с Жюльеном Сорелем.
Mm-hmm.
Он вообразил, что он тоже должен быть удачливым любовником, когда вырастет, что женщины должны быть от него без ума, что ему все должно покоряться. Начал он ему подражать. Начал с того, что выучил страницу, как Жюль Сорель, газетного текста. Но это было так скучно. Он говорит, ты знаешь, ничего не может быть хуже учить газетную страницу.
Но потом пригодилось в интервью. Эти фразы насчет светлого будущего страны отскакивали просто как горох от стенки.
Вот. И у него... Но самое главное, что он составил себе план, как надо выработать характер. Потому что главное он взял в том, что идею он понял... хоть он был очень юн, он взял идею этой книги, что человек может стать хозяином своей судьбы, если он очень захочет. Это трудно, я у него спросила, трудно? Очень трудно, этим надо заниматься всю жизнь. Но игра стоит свеч.
Да, самопроекция зато какая.
И отсюда пошло его, пошло начало его биографии. Он считает, что как-то у Гарика на столе, он у сына своего увидел книгу, учебник по литературе, там что-то было про Павку Корчагина. Он посмотрел и говорит: «Боже мой, какой примитивный герой! У меня был совсем другой герой. Мой герой – Жюльен Сарель».
Ну, время было другое.
Ну, между прочим, красное и черное – это вам не как закалялась сталь? Это действительно великая литература. А как закалялась сталь – это кошмарный примитив, понимаете? Поэтому, естественно, что Ландау, который был умным, чувствительным человеком с самого раннего детства, наделенным громадными способностями, он сразу, конечно, понял величие этой книги.
Ну, про передачу «Севооборот» можно сказать словами Стендаля. Мы тут уже 11 лет пьем красное по-черному. А вообще, молодые годы Ландау напомнили мне плакат, который висел над столом одного из наших сотрудников. И там было написано, что «жить без таланта трудно, но с талантом невыносимо».
Замечательно.
Да, и вот именно вот мать, которая была нормальным, видимо, уравновешенным человеком, не могла понять вот этих закидонов, как сейчас говорят, молодого юного Ландау. У меня тоже с маменькой моей были... не то чтобы я уж так талантлив, но, во всяком случае, у нас уровни несколько были разные. И я тоже в ее систему понятия не умещался после 13 приблизительно лет.
По-видимому, это критический возраст.
Это вообще трудный возраст, конечно.
Да, да, переходный возраст.
А кроме того, Ландау, конечно, был совершенно исключительных способностей. Напоминаю, что вот он кончил школу в 13 лет, университет он кончил в 19 лет. Понимаете, никто же так не делал, но был такой вот еще Игорь Шафаревич. Вот он тоже такой же был невероятно способный, что из него вышло.
Свихнулся потом, да.
Да, но неважно. Вот, ну, был Эварист Галуа во Франции, как вы помните, тоже такой невероятный. И вот он был, конечно, редкий человек, исключительный человек. А такие люди редко бывают очень легкими вообще.
Он да, с ним было, конечно, наверное, нелегко, но... А, нет, я не знаю, мне трудно, я сама запуталась, потому что у него был исключительно легкий характер. А с ним было трудно, потому что он составил для себя правила, от которых он старался не отступать. Очень трудно было его жене. Это была его первая женщина. Он у нее был, вообще-то у нее был муж, у моей тетушки.
Петя. Ах, она, жена доводится вам тетушкой?
Да.
Ну да.
Моя мама и Кора, родные сестры. Кора, жена Ландау. И вот, понимаете, у него... Он, будучи в университете, он составил себе такой план. И там входило не пить, не курить. Вот, даже на такой передаче, как эта, он бы, наверное, попросил какой-нибудь водички. Он не, вина в рот не брал. Он просто поставил себе не брать в рот вина, не курить. Как его не уговаривали, ничего не помогало. И не жениться. Но насчет пить, не курить, это ему удалось. Он так не переступил тут. А вот не жениться не получилось, потому что он, когда познакомился с Корой, им было по 26 лет, они полюбили друг друга. И она не хотела, чтобы это было. Он его вполне устраивали просто такие отношения, когда они видятся часто и любят друг друга, и больше ничего. А ей, как каждой женщине, в этом женщину никакую нельзя упрекать. Ей хотелось, чтобы у нее была семья, чтобы у нее были дети, муж, чтобы все было нормально, как у всех людей.
Ну, я бы так не обобщал. В современной Англии сейчас
да,
90% живут вне брака.
Я насчет 90% сомневаюсь очень сильно. Но, с другой стороны, я думаю, что Главным образом, инициаторы этого все-таки мужчины, а не женщины.
Ну, как вам
женщина
сказать?
Женщина всегда...
О, Леонид Владимирович, нет.
Нет, ошибаюсь?
Бог с ним, ладно, это за мной, для ясности.
Нет, это интересная тема.
Тема прекрасная, но дело в том, что ошибка его была в том, вот насколько я теперь понимаю, он считал, что можно перевоспитать жену, и что ему это удастся. Он разработал по этому поводу целую систему. Их семейная бухгалтерия крайне интересна. Это анекдот, каких не видел белый свет. Он ей давал 75% всех своих доходов. Но 25% он оставлял себе. И тогда начиналось. Ее очень интересовало, куда делись те деньги. Это первое было смешно. Второе, она, в общем-то, как она однажды мне сказала... Ты знаешь, я ведь потому такая несчастная. Она считала себя несчастной, он ее называл страдалица. Я потому такая несчастная, что я нарушила клятву. Я говорю, как? Ну, как же? Я сказала, да, что я буду его считать, мы поженимся, но он пусть продолжает себя считать холостяком. Как был холостяком, так и останется. И я никогда в жизни не буду ревновать. Так не бывает. Да, причем Дау считал, что он изобрел новую систему брака. Новую систему изобрести здесь нельзя. Эта система старая. И вот то, что пытаются что-то там такое изобрести, ничего хорошего. Посмотрите, как это на детях отражается. Вы говорите, что в Англии... А что они пишут в газетах, что сейчас уже...
Нет, мы английский опыт не защищаем совершенно. Да. Но здесь, как теоретическое изыскание... произошедшие где-то в глубине 30-х годов в России, этот опыт, конечно, очень ценен.
Ну, мы значит... с грустью констатируем.
А, понятно. Значит так, она его обманула. Она сказала, что будешь... Как был холостяк, она еще такую хитрую штуку придумала. Вот были раньше тайные браки, и пусть у нас будет тайный брак. Вот, то есть я буду считать, что ты... А на самом деле я буду считать тебя холостяком. И он на это клюнул. Он поверил женщине, что она может не ревновать.
Нет, но с точки зрения оформления бумаг, наследства, отцовства детей...
А ему тоже пришлось сделать потом, потому что его сосед там был, у них по соседству жил Алиханов. И два брата было, Алиханов.
И Алиханян. Они были один Алиханов, а один Алиханян.
Да. Это был Алиханов. Он вызвал машину и сказал, давайте садитесь, я отвезу в ЗАГС. До рождения сына, их единственного сына Игоря, оставалось несколько дней. Это было 5 июля, а 14 Игорь уже родился. Кора рассказывала, что когда они вошли в зал... в регистрационный, то девчонка, которая должна была записывать, выписывать, она упала со смеху. Ее била истерика от смеха. Она не могла остановиться. Когда она увидела невесту, ну вот буквально вот-вот родит.
Не, ну физику, теоретику приходилось изобретать несуществующую как бы действительность, вынимать как бы из подсознания, из какого-то космоса постулаты, которых не было раньше. Поэтому его нововведение это в семейном
было,
плане...
Это единственное, что можно было. Я никогда не буду этого делать. Но вот если бы я захотела поставить ему что-то в упрек, то вот это единственное, что он придумывал новую систему брака, и что-то мне надо было делать. А все остальное прекрасно, потому что его основное жизненное правило, что надо, главное, надо научиться быть счастливым.
Мы сейчас делаем перерыв в нашей беседе, и я хочу проститься с понедельничными слушателями, потому что программа наша в понедельник выходит в сокращенном варианте, но те, кто нас слушает в субботу и воскресенье, оставайтесь, у нас впереди полчаса. Сейчас еще один из отрывков моцартовской музыки, это из его симфонии, тоже любимая музыка Ландау.
Thank you.
как нам не больно отрываться от беседы, но домашнее задание же выполнено, и о нем надо доложить. Алексей Леонидов бросит свой взгляд на события недели.
Вот мы знаем, что Ландау был остроумным человеком и сам был шутником. Я уверен, что история, которая произошла на этой неделе, она бы ему очень понравилась. Фил Холбрукс, 42-летний программист, вполне уважаемый человек, страстный поклонник поп-группы Мотт де Хупл. Эта группа дала в прошлом году в Великобритании 50 концертов, а Фил посетил 27 из них. Причем три раза он брал на концерты свою 14-летнюю дочь. Другими словами, Фил Холбрукс, что называется, группи, то есть человек, а чаще всего девушка, которая сопровождает музыкантов, кочующих из одного концертного
поклонник.
Зала в другой. Поклонник, да, из одного города в другой.
У меня есть слово «группист».
Группист. Но Фил Холбрукс, как показала практика, оказался потрясающим знатоком музыки группы Мотт де Хупл. И именно его знания дали начало судебному процессу, который разворачивался на истекшей неделе. Хочу заметить, что группа эта была очень хорошо известна в 70-х годах, когда Фил был совсем молодым человеком и коллекционировал пластинки этой группы. Однако в прошлом году он купил новый компакт-диск, который назывался так «The Best of Mott the Hoople», то есть «Лучшие песни группы Mott the Hoople». Пришел домой, поставил диск на проигрыватель. После первого прослушивания закралось сомнение. После второго прослушивания это подозрение усилилось, и он позвонил менеджеру группы. «Это не Mott the Hoople», — сказал он. «Это какая-то другая группа, которая очень похоже играет и поет музыку Mott the Hoople». Менеджер, в свою очередь, позвонил в организацию «Торговые стандарты», после чего началось судебное разбирательство. Оказывается, что компакт-диск выпустила вполне респектабельная фирма «KTEL». Представители этой фирмы купили записи группы Mott the Hoople вполне законным образом, следуя всем нормальным процедурам, принятым в пластиночном бизнесе. Консультантом этой фирмы был известнейший музыкант Дани МакКаллакс, бывший участник группы The Sixties и The Animals. И интересно, что как только дело было передано в суд, этот консультант исчез, и его до сих пор невозможно найти. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что консультант ввел фирму KTEL в заблуждение. Он предоставил информацию, которая ничего общего не имеет с действительностью, и благодаря этой информации суду удалось найти виновных. В примечаниях к компакт-диску говорилось, что все старые песни, а также и новые, были записаны группой в 1993 году. Однако на суде выяснилось, что группа Mott the Hoople не записывала новых песен в студии с 1989 года. Лидер группы Иэн Хант заявил на суде, что на новом компакт-диске поет не он, а кто-то другой, кто хорошо имитирует его голос. Обвинителям удалось установить, что новый компакт-диск – это подделка. Естественно, что пострадала в первую очередь обманутая фирма KTEL. Ей пришлось изъять из продажи все компакт-диски. Ей также пришлось заплатить все судебные издержки, а кроме того штраф в размере 8000 фунтов стерлингов. Как видите, неведение, незнание или невежество не освобождает вас или нас от всей строгости законов и суровой кары. Фирма KTEL, в свою очередь, возбудила уголовное дело против консультанта, так что не исключено, что мы еще услышим об этом деле.
Да он уж давно в Австралию переехал, оттуда уезжать не собирается. У меня такие вот сообщения. Автострада М-11. По-моему, она мимо Кембриджа проходит.
То есть она просто в Кембридж, да? Потом в Питерборг.
Вдоль аварийной полосы. Вот уже второй год совершает пробежки мужчина в одних трусах. Причем трусы у него на голове. Для слабонервных водителей на большой скорости это просто может оказаться опасно. Бегуна видели сотни человек, но его пока не поймали. И на вопрос, зачем он это делает, он, говорят, ответил: «Люблю на людей посмотреть и себя показать».
Сева, во сколько он это делает? Мы же по этой дороге едем всегда собирать грибы.
Ну, днем, да, он пробегает обычно 400-500
метров. По М-11, да?
Да.
Очень интересно.
А когда полицейского спросили... Когда полицейского инспектора спросили, что он по этому поводу думает, он говорит: «Ну, вы же знаете Кембридж, от них чего хочешь можно ожидать». Еще некая Дженнифер Джордан судится с зоосадом во Флориде, требуя компенсации в $5000. Она пришла туда в зоосад, и ее лизнул жираф. Ну, дружески настроенный жираф. Но язык у жирафа такой колючий, он запутался в волосах, а мышца в жирафовом языке, как у меня на ноге, он Дженнифер поднял в воздух этим языком. Ну, вот так вот, да. Это было в газетах, значит, правда. А теперь Леонид Владимирович напомнит юбилейные памятные даты предстоящей недели.
На прошлой неделе я пропустил важную годовщину. Прошу прощения и докладываю. 3 апреля 1953 года было объявлено, что так называемые врачи-убийцы, арестованные за 3 месяца до того, освобождены как жертвы провокации органов безопасности. По иронии судьбы, их освободила созданная после смерти Сталина комиссия во главе, с кем вы думали, с Лаврентием Берия, одним из самых жутких сталинских палачей. Тогда во всей этой так называемой провокации обвинили заместителя министра госбезопасности Рюмина. Только намного позже, через 30 с лишним лет, был открыто назван подлинный инициатор грандиозной антисемитской кампании, в которой первым ударом должен был стать так называемый суд над врачами-убийцами, потом их публичная казнь, высылка всех евреев в дальние лагеря и все прочее по стопам Гитлера. Как написал в книге господин Зюганов, Сталин не успел завершить преобразование советского общества. Да уж не успел. Пожил бы еще немного, и в России повторилась бы нацистская катастрофа. На предстоящую неделю падают даты жизни 2 величайших художников человечества. 6 апреля 1483 года, 515 лет назад, в итальянском городе Урбино родился Рафаэлло ди Санцио, известный как Рафаэль. Свою первую значительную работу «Венчание Богородицы» он написал в 1504 году, а в 1520 году он умер. Все великие шедевры, украшающие музеи Италии, Франции, Германии, Англии и Америки, мастер создал за 16 последних лет жизни. Как известно, в хрущевские годы Советский Союз решил вернуть в бывшую ГДР сокровища Дрезденской галереи, увезенные в конце войны. Перед возвращением их выставили в Москве. Помню громадные очереди, в которых мы выстаивали, чтобы увидеть Сикстинскую Мадонну Рафаэля. Там были другие прекрасные полотна, в том числе, например, Динарий Кесаря Тициана. Но Мадонна затмевала все остальное. 6 апреля 1528 года, 470 лет назад, ровно через 8 лет, день в день после смерти Рафаэля, в городе Нюрнберге скончался крупнейший германский живописец Альбрехт Дюрер. Он знал Рафаэля, был всего на 2 года старше великого итальянца, и их признание было взаимным. В 1515 году они даже обменивались работами. Художественное мастерство Дюрера просто несравненно. В музее Прадо в Мадриде висит его автопортрет, сделанный в 1498 году. Длинноволосый красавец смотрит на вас независимо, даже слегка иронически, как бы говоря, вот я каков мастер, а вы что? В Венском музее Альбертино среди других работ Дюрера есть «Ди Газе» — «Серый заяц». Невозможно поверить, что этого буквально живого, настороженного зайца нарисовала та же рука, что создала Адама и Еву, 4 апостолов и другие великие полотна на библейские темы. Словно 2 разных гения жили в одной человеческой оболочке. Дюрер прожил на свете, увы, тоже недолго, 47 лет, всего на 10 лет дольше Рафаэля. 8 апреля 1783 года, 215 лет назад, российская армия покорила Крымское ханство, и Екатерина II присоединила Крым к России. Как известно, Хрущев в 1954 году царственным жестом подарил, в кавычках, Крым Украине. Тогда это было пустой формальностью, ведь Украина вместе с Крымом оставалась частью Советского Союза. Хрущев никак не мог предвидеть, что Украина обретет независимость и будет настаивать, что подарки назад не берут. 6 апреля 1948 года, 50 лет назад, был подписан Советско-финский договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи. Всего за 8 лет до того, в зимние месяцы 1939-1940 года, Финляндия героически сражалась против сталинских полчищ, у которых в обозе уже было готово коммунистическое правительство Финляндии из марионеток во главе с Кусининым. И даже была заготовлена пропагандная песня «Принимай нас, Суоми, красавица». Тогда маленькая Финляндия выстояла, уступила лишь клочок своей территории. Можно себе представить, с каким сердцем подписывали финны договор 1948 года. Но время показало, что они поступили мудро и в конце концов сохранили независимость. Ныне Финляндия процветающая страна, член Европейского Союза. И последнее. 10 апреля 1978 года, 20 лет назад, советский заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций Аркадий Николаевич Шевченко попросил политического убежища в Соединенных Штатах. Я хорошо понимал, чего стоило ему принять такое решение. Ведь я сам сделал то же самое, только в Англии, а не в Америке за 12 лет до него. Меньше месяца назад, 7 марта, Шевченко, увы, скончался.
Вот вы упомянули независимость Украины, и мне сразу на память пришел анекдот, изобретенный народом. Что такое независимость Украины? Это прежде всего независимость принятых решений от собственных интересов. И при этом от этих решений ничего не зависит. Нет больше чрезвычайной комиссии ЧК, нет больше чекистов, но жива народная память, и вечно в человеческой культуре останется песня о них.
Чтоб давали домны больше стали, чтоб родился сочный виноград, чтоб спокойно наши дети спали, эти люди никогда не спят. Эти люди скромны, неречисты, мы не в тени, в знаем их вина. Но не даром лучшие чекисты боевые носят ордена. Разбита наша вещь народ, против пройдем границы, с тобой пройдем, как попадем, дешевый рукавицы.
Песня о чекистах соответствующего периода. Сейчас только, когда разбираются архивы, становится понятной вся многообразность деятельности ЧК и чаще всего бессмысленность действий, которые они вынуждены были делать. Мне работа ЧК напоминает иногда КПД паровоза, у которого, как известно, только 5% идет в тягу, а остальное в шум или в гудок. Вы, в частности, занимались архивами и архивной папкой Ландау, потому что он находился под крыльями ЧК КГБ в 1938 году в течение, мне кажется, года.
Да, я сидела один год и один день, он повторял. Дело в том, что его досье было опубликовано лет 5 назад, но не полностью. Мне удалось достать полный текст, и пришлось переписывать, дописывать книгу. И даже, знаете что, я ее фактически написала заново. Потому что материалы, которые... Это работа чекистов, конечно, производит устрашающее впечатление, но как она оказалась полезна для биографа?
Потому что они подцепили такие детали, которые человеку...
Вы понимаете, у меня такое впечатление, когда я первый раз прочла вот эту стенограмму, это запись подслушивающих устройств. На их языке это спецтехника.
Да, Маяк, у меня один вопрос. Да. Каких годов эта запись?
Там определенно 56-й, определенно 54-й. 56-й я вот почему знаю. Вдруг мне пришлось... Я заглавила главу так, взявшую в кавычки. «Я готов встать на колени». Это он готов был встать на колени перед венгерским народом за то, что тот поднялся на революцию.
Это все из распечаток.
Это записано машиной. Причем, когда читаешь записи машины, совершенно удивительное чувство, потому что она каким-то образом фиксирует все неправильности, какие-то его слова особые. Ведь я, когда записываю, даже, предположим, следом за ним в блокнот, я иногда что-то редактирую так, пишу по-своему. А здесь уже машина не ошибается.
Ну, вот с точки зрения рабочего расписания, если бы я, скажем, планировал эту операцию, тут надо задействовать не меньше 10 человек.
Боже,
посменная запись, больше. Распечатка.
Да, но там потрясающие вещи, он говорил. Я удивляюсь только одному, как его оставили, все-таки это был еще 56-й год, как он ходил по земле. Он называл их фашистами. Он говорил, у наших руки по локоть в крови.
Он не знал, что его прослушали.
Он не знал, что его прослушали.
Вы понимаете, что потрясает? Ведь они же, я думал, что это запись 38-39 года. Оказывается, когда он уже был увенчан всеми лаврами, какими только можно увенчать мирового ученого.
Нет, Нобелевской еще не было.
Ну, в 62-м году была Нобелевская. Ну какая разница, не в Нобелевской дело. Дело в том, что это был Ландау, величайший из великих. Чего они опасались?
А я вам сейчас скажу.
Чего они, что они, зачем они за ним следили, непонятно.
А я вам сейчас скажу. BBC принадлежит честь первой расставить все точки над «и». Именно в одной из передач BBC было сказано, что благодаря Ландау физика в Советском Союзе в 50-е годы стала островом свободы. Вот такой прозвучал текст. Это была личность, к нему стремилась молодежь. Все, что он говорил, передавалось моментально, расходилось по Москве моментально. Причем ведь как он говорил, и вот эти все его... Я записывала по мере сил, у меня страшно много этих записей, но как-то вот... Ну вот хотя бы то, что вот он, видите, он готов был встать на колени. Это отношение интеллигенции, а ведь об этом впрямую так еще никто не говорил. Вот так вот, во весь голос.
Ну, было
и
же...
Венгрия, наверное, об этом не знает.
Ну, у нас был на Севообороте, был человек, награжденный венгерским орденом. За то, что вот он и группа его людей тогда... смело, значит, осуждала вторжение. Ну, конечно, таких были единицы. Хотя, с другой стороны, известно стихотворение ленинградской поэтессы, начинающееся словами про Венгрию. «Здесь честная кровь заливает асфальт, здесь русская стой, как немецкая альт». Да, интеллигенция, конечно, но только, как говорится, вершина интеллигенции. И то, что Ландау был такой, я не сомневаюсь. А когда в 68-м году вошли в Чехословакию, что было? В декабре 68-го года гастингский турнир. Приезжает Василий Васильевич Смыслов. А я с ним когда-то учился в институте, мы с ним товарищи. Приезжает Смыслов, играет, он идет на первом месте. И вдруг он играет с чешским гроссмейстером Смейкалом. И он проигрывает Смейкалу, хотя Смейкал значительно слабее. И я тогда приехал в Гастингс, я говорю, что же вы Смейкалу-то проиграли? А он говорит, не мог я с ним играть после этого. Понимаете, не мог он бить чеха. Вот что такое интеллигенция. Ну, это, так сказать, это делает честь России, что у нее такая интеллигенция.
Да, была. Я не знаю, как сейчас. Есть она или нет?
Есть, есть.
Уже на нашем поколении совесть, так сказать, начала немножечко так клониться вниз. Потому что мы, хотя еще более совестливые, может быть, чем новые бизнесмены, но уже, конечно, такого накала нам это не выдержать.
Да, да, да.
Да, когда вы приходите в издательство сейчас, у вас первым делом спрашивают, а кто ваш спонсор? Раньше спрашивали, сколько там будут платить или что?
Мне рассказали, что человек приехал в издательство, такое очень важное издательство, в Киеве, правда, «Стеклянные двери», знаете, новое здание. И он вошел, сидит секретарша, и говорит, вы к кому? Он говорит, вот к такому-то назвал. Так, а где ваша охрана? Он говорит, у меня охраны нет.
Охрана?
Как, вы без охраны ездите? Ну, вот издательство.
Да, сейчас в народе цинично говорят, что человек человеку друг, товарищ и спонсор. Но вернемся к Ландау, потому что нас сейчас интересует вот этот 38-й год. Почему физик-теоретик, занимающийся совершенно беспредметными, бестелесными вещами, человек не в состоянии построить даже элементарный эксперимент физический, то есть он бомбу собрать явно не мог. Человек, занимающийся только формулами в самом высшем, так сказать, изображении. Какую угрозу мог он представлять? Почему его арестовали? Почему держали? А главное, почему выпустили?
Выпустили? Выпустили, потому что сорвалось. Не удалось. Нильс Бор вступился. И главная заслуга, конечно, Петра Леонидовича Капицы. Капица сделал фантастически много для освобождения Ландау. Он даже не знал, вот у Ландау был сосед, очень милый сосед, Александр Васильевич Шальников. Я его очень любила, очень милый человек.
Ой, Шальников замечательный,
очаровательный совершенно человек.
Шальников,
конечно. Но он говорил, он, наверное, шутил. Он говорил, что Петр Леонидович ведь недавно только приехал в Советский Союз. Он не совсем понимал, с кем он имеет дело. Он не совсем понимал опасность.
Вы знаете, это правильно.
Может быть,
это правильно. Капица был очень смелым человеком, конечно, да.
Благородный.
Но, кроме
человек.
Того, он был человеком, который вот воспитывался в свободной стране. Действительно.
Конкретнее он приехал из Англии.
Он из Англии,
и он исповедовал основной английский принцип, что англичанин живет там, черт побери, где ему заблагорассудится.
Да, но вот что пишет... Можно я как раз открыл вашу книгу, Мария Яковлевна, на письме Капицы Сталину. Ну, он характеризует сначала Ландау, а затем он пишет. «Я прошу вас, ввиду его исключительной талантливости, дать соответствующие указания, чтобы к его делу отнеслись очень внимательно. Также, мне кажется, следует учесть характер Ландау, который, попросту говоря, скверный. Он задира и забияка, любит искать у других ошибки, и когда находит их, в особенности у важных старцев, вроде наших академиков, то начинает непочтительно дразнить. Этим он нажил много врагов. У нас в институте с ним было нелегко, хотя он поддавался уговорам и становился лучше. Я прощал ему его выходки ввиду его исключительной даровитости, но при всех своих недостатках в характере мне очень трудно поверить, что Ландау был способен на что-либо нечестное. Ландау молод, ему было тогда 29 лет, ему представляется еще многое сделать в науке. Никто, как другой ученый, обо всем этом написать не может, поэтому я и пишу вам.
Петр вот они, Капица. Основы этой государственности и правовой основы. Он человек вздорный, поэтому уж вы его не убивайте, отпустите.
Да, это было осенью 1938 года.
А вообще готовился процесс, подобный тому, какой потом они устроили с врачами, дело врачей, готовился процесс,
дело
потому
ученых.
Что ордер на арест Ландау подписал Михаил Фриновский.
Ну, его, слава богу, расстреляли потом.
Фриновский – это фигура номер два.
Очень страшная фигура была.
Очень страшная, и он ордеров на арест не подписывал. В общем, год этот ужасный. Он, конечно, но счастливо так закончил. Он вышел из тюрьмы
Сталина. Его вырвали из зубов Сталина.
Его
это очень редкое событие. Да.
Вырвали из когтей.
А властью чьей, неизвестно, в архиве это есть, кто распорядился отпустить, чья подпись, собственно?
Там так было, Капица, я спрашивала у Петра Леонидовича, Кора пригласила их с женой на день рождения Ландау, первый день, когда Ландау уже не было в живых, но она устроила такой вечер. И Петр Леонидович пришел, я у него спросила, как все это было. Он рассказывал, что он ездил на Лубянку два раза. Его очень долго водили по кабинетам, говорили с ним страшнейшие Кобулов и Меркулов.
О, да-да, оба страшные.
Тоже были расстреляны.
Заместители, они оба расстреляны.
И они подсунули ему огромные две папки толщиной с кирпич и сказали, вот ознакомьтесь, это его дело. Петр Леонидович им ответил, очень хорошо, читать я это не буду. Они ему так придвинули, а он им обратно отодвинул. Читать я это не буду. Вы мне объясните, поскольку вы, вероятно, читали, вы мне объясните мотивы. И здесь они говорят, Капица говорит, ответить ничего не могли, потому что никаких мотивов, то есть никакого, все же было высосано из пальца. И все это прекрасно знали. Ничего не было. Значит, Они ему посоветовали, эти двое там на Лубянке, взять Ландау на поруки. Вот как брали мелких воришек.
Это там. Значит, решение где-то было на более высоком уровне принято.
Разумеется, они сами не могли.
Письмо Бора сыграло тоже большое значение.
Нильса Бора, да.
Это уже вышло как-то за пределы, выхлестнулось куда-то. Не туда пошло, не так пошло дело как-то.
Ну примерно. И потом, видимо, Сталину или людей, которые его консультировали, было... Объяснено,
да, что
человек этот
здесь...
нужен.
Опять же, в вашей книге есть вот это короткое письмо Капицы Берии, 26 апреля 1939 года. «Прошу освободить из-под стражи арестованного профессора физики Льва Давидовича Ландау под мое личное поручительство».
Видимо, может быть, Берия был каким-то рычагом в этом, потому что он курировал как бы научный проект.
Все время. А как? Он же курировал атомную бомбу.
Да, вот именно.
Потом, после войны. Это был 1939 год.
Понятно.
Тогда
да.
он еще не курировал. Но после войны Берия был главным руководителем бомбы.
Это то досье есть, говорит о том, что подслушивающие устройства у него были... Мне пришло... Дописана не только одна новая глава. Мне пришлось... дописать в нескольких главах целые страницы, потому что материала колоссальное количество. Вот этот материал, который записан был подслушивающими машинами.
Что
и
у
книга
вас...
получилась, она немножечко... Я изменила название. Она теперь называется «Формула счастья Ландау». Она немножечко теперь другая. Она, знаете, она более строгая, более документальная. Я даже убрала лишние письма. Я ее сделала более... А главное в ней, конечно, слова Ландау. А вот... И пришлось потом сделать маленькую... Написать заново, не сделать, не то слово. Написать заново маленькую книжку. То есть, зная весь материал, я села и буквально не отрываясь за несколько дней написала 4 всего лишь... Тут 100 страниц на машинке. В основном это слова Ландау. Разные, мне так трудно. Но он же был... Господи, это был самый веселый, самый добрый, самый очаровательный человек на свете. Ну вот, например, сидит, складывает пасьянс. Я спрашиваю, ну что... Нет, я сижу в уголочке, входит женщина, физик. Это была, знаете, какая женщина замечательная? Это жена Шостаковича, он с ней был хорошо знаком, Нита ее звали. Она у нее спрашивает, Дау, что ты делаешь? Я раскладываю пасьянс. Здесь думать надо. Это вам не физикой заниматься. Вот такой вот он весь. Он весь из каких-то смешинок, из каких-то... А, про себя говорил. Легкость в мыслях необыкновенная. Он сравнивал себя с Хлестаковым.
Все вами собранное и подобранное. Будет ли это опубликовано? Смогут ли люди
вот
нас сейчас слушающие прочитать это?
Сейчас... Мне немножечко муж дочери помог с переводом на английский кусочка одного большого. Потом вот эти вот, то, что мне очень трудно было, очень трудно переводить саму себе. Я могу переводить с английского.
Ну, бог с ними, с англичанами, отечественные ты читатель.
Да, я сейчас еду в Москву для того, чтобы работать с редактором. По-видимому, я надеюсь, я скоро приеду и привезу вам книжки.
То есть лед потихоньку начинает трогаться.
Да, вам троим.
Ну что же, мы даже и без спонсора желаем вам удачи, без спонсорской удачи, и чтобы вам жить без охраны и издавать книги. И читателям будущим ваших книг Ландау всячески их рекомендуем, потому что разносторонний, широчайший талант, человек искрометного ума и колоссального обаяния. Мы прощаемся с вами, до встречи в том же месте, в тот же час.